Доброе утро, дорогие друзья. Как всегда, в 9 утра по субботам с вами я, Игорь Яковлев. Это программа «Исторический ликбез» на радио «Спутник». Надвигается великая годовщина, 80-летие победы в Великой Отечественной войне, и мы сегодня будем опять говорить на военные темы, потому что на прошедшей неделе произошел важнейший акт восстановления исторической справедливости. Государственная Дума Российской Федерации в третьем чтении приняла закон об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Это очень важно, на мой взгляд, потому что долгое время тема геноцида, массового уничтожения по этническому принципу по отношению к нашему народу замалчивалась, или, во всяком случае, не была в фокусе и исследователей, и политиков, и журналистов. Причем последние довольно энергично акцентировали внимание на коллаборации, на каких-то чисто хозяйственных аспектах нацистской оккупации, на ошибках советского руководства. А вот политика истребления населения, она, к сожалению, в фокусе исследований, освещений не была. Вот сейчас все меняется очень медленно, но в последние годы этот процесс ускоряется. Изменения начали происходить в конце нулевых годов, когда несколько российских историков, и я принадлежал к их числу, заинтересовались этой темой, но тоже все это произошло не на пустом месте. Дело в том, что, во-первых, к этому моменту сложилась очень обширная западная историография, посвященная нацистским преступлениям на территории Востока, Восточной Европы, и она касалась отнюдь не только уничтожения еврейской национальности, хотя, конечно, безусловно, Холокост – это чудовищное преступление, и его никто не стремится ни отрицать, ни растворять в других трагедиях. Тем не менее, когда я заинтересовался этой темой, я, естественно, обратился к работам западных историков, таких как Вольфрам Ветт, Кристиан Герлах, Алекс Кей, Сюзанна Хайм, Гёд Сали, Юрген Циммерер и многие другие. И я выяснил, что для значительной части из них, ну, например, для Вольфрама Ветта или Гёд Сали, а это буквально классики немецкой исторической науки, или Ханнес Хейер, человек, который создал знаменитую выставку «Война на уничтожение», которая представила немецкому обществу весь спектр чудовищных преступлений вермахта на Востоке и развеяла вообще вот этот миф о чистом вермахте, который господствовал в ФРГ в послевоенное время. Там считалось, что если какие-то преступления и были, то их совершали эсэсовцы, а вот вермахт вел чистую рыцарскую войну и не подозревал вообще о каких-то злодействах, совершаемых на территории, оккупированной территории Советского Союза. Вот Ханнес Хейер – это человек, который разрушил этот миф благодаря созданной им, ну, возглавляемой им выставке «Война на уничтожение», которая в середине 90-х годов объехала почти всю Германию. Так вот, для этих людей понятие о геноциде славянского населения или, иначе, советского населения, я сейчас объясню, в чем разница, она вовсе не была маргинальной. Они придерживались этой точки зрения еще в 80-е, в 90-е годы, да, и активно это пропагандировали. То есть на Западе это абсолютно уважаемая позиция. В России на это никто не обращал внимания, эти работы практически не переводились, а если некоторые из них и переводились, то они, ну, игнорировались, то есть они не находили какого-то широкого освещения. И вот только в конце нулевых годов ряд российских историков обратил на это внимание и попытался объединить достижения западной историографии с теми документами, которые отложились в российских архивах. Плюс началась архивная революция, оцифровка документов, и возникла возможность сопоставить то, что было на Западе, и то, что отложилось у нас. И вот в результате этих тектонических, на самом деле, процессов и стало возможным признание геноцида советского народа, которое произошло на прошедшей неделе Государственной Думой Российской Федерации. Значит, славянский или советский? Вот такой важный момент. Момент чисто юридический, научный. Нацисты сами формулировали объект истребления по-разному. Они говорили о славянах, о великороссах, об азиатском славянстве и так далее. Но Понятно, что, как и сегодня, эти термины были собирательными, то есть они назывались, скажем, русскими, не только этнических, узкоэтнических русских, но и тех людей, которые принадлежали к другим этносам, но просто жили на территории России. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь допустимы оба термина, но если с точки зрения, скажем, там, мордвин, который погиб в лагере военнопленных вместе там, с русским военнопленным, да, оба советских граждан, они для немецкого палача были русскими. Вот такая вот любопытная история, и еще раз повторюсь, я считаю, что допустимы оба термина. Очень часто задают вопрос, а почему же Советский Союз, а почему Советский Союз не требовал признания геноцида, почему вот только сегодня Российская Федерация стала заниматься этой темой? На самом деле ответ очень прост. Дело в том, что за прошедшие с окончания Великой Отечественной войны годы произошла эволюция юридической терминологии. Когда был Нюрнбергский процесс, термина «геноцид» как юридического термина еще не существовало. Он появился только 9 декабря 1948 года, когда была принята Конвенция ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. А до этого момента геноцид использовался только как описательный термин, но, строго говоря, в международном праве такого преступления не было. А что было? Вот в уставе Международного Нюрнбергского трибунала использовался другой термин – преступление против человечности. Он описан в уставе очень широко, и сюда входили, в частности, преследования по расовому признаку. В том числе, конечно, не просто преследование, но и убийство, как частный случай таких преследований. И в приговоре Международного Нюрнбергского трибунала записано, что все преступления, все зверства, которые совершались в Польше и Советском Союзе, предпринимались нацистами не только для того, чтобы запугать и затерроризировать коренное население. Они были частью плана для того, что они были частью плана отделаться от всего местного населения путем его уничтожения и изгнания, с тем, чтобы в последующем колонизировать эту территорию немцами, да, заселить эту территорию немцами. Это прямо сказано в приговоре Международного Нюрнбергского трибунала, который и сегодня является юридическим фактом, признанным всеми странами-учредителями этого трибунала. То есть этот приговор действует и в США, и в Англии, и Франции, и в странах-наследницах Советского Союза, но в первую очередь в России. Что мы видим в этой фразе, что мы видим в разделе «Преступления против человечности»? Что суд установил существование плана уничтожать народы Советского Союза и прямую связь между этим планом и совершенными убийствами на оккупированных территориях СССР и Польши. Таким образом, по существу геноцид был признан еще Нюрнбергским трибуналом, но самого термина тогда еще не существовало, он появился позже. А самое главное, что его вхождение в международный юридический обиход было очень медленным. Вот я сказал, что термин появился 9 декабря 1948 года, но вопрос, а как быстро он прижился. Приживался он очень медленно и использовался слабо. Ну, достаточно сказать, что не все влиятельные страны подписали или ратифицировали конвенцию о геноциде, признали ее. Соединенные Штаты Америки ратифицировали конвенцию о геноциде только в 1988 году. И это было связано с внутриполитическим положением США, потому что там очень остро в послевоенное время стоял вопрос с темнокожим населением. И многочисленные правозащитники и активисты движения за права негров, они утверждали, и не без оснований, что в Соединенных Штатах осуществляется геноцид этого темнокожего населения. Он осуществляется в разных формах. Он осуществляется как в форме прямых убийств, так и в форме создания таких условий, которые способствуют вымиранию людей по расовому принципу. И Соединенные Штаты отчасти из-за того, чтобы избежать обвинений, а эти обвинения были, конечно, вся левая пресса и Советский Союз обвинял Соединенные Штаты в подобного рода политике. Так вот, чтобы избежать этих обвинений, США уклонилась от ратификации Конвенции о геноциде. Вот такая вот любопытная коллизия. Когда же был осужден за геноцид первый человек? Вот когда было предъявлено обвинение в геноциде, и когда человек был за него осужден? Только в 90-е годы. Реально применена конвенция о геноциде, была только в 90-е годы. Первый процесс – это процесс, который рассматривал дело о геноциде в Руанде, чудовищные события, геноцид народности тутси со стороны народности хуту. И в 1998 году Жан-Поль Акаесу, один из чиновников Руанды, который действительно был застрельщиком вот этого ужасного геноцида, произошедшего в Африке, он был осужден за геноцид. Это первый человек, осужденный за геноцид. Всего на данный момент, если говорить о текущих событиях, вот когда геноцид признается в режиме реального времени, международное сообщество признало только два геноцида. Это геноцид в Руанде и геноцид в Сребренице. Причем это признание со стороны органов Организации Объединенных Наций. Российская Федерация события в Сребренице геноцидом, например, не признает. Но мы не будем сейчас касаться этого вопроса. Это такая теоретическая часть, чтобы объяснить, почему Советский Союз не требовал признания геноцида. Потому что во времена Советского Союза геноцид считался второстепенным термином, и советское правительство полагало, что приговор Международного Нюрнбергского трибунала определил вопрос по существу. То есть план уничтожения народов существовал, он был связан с массовыми убийствами на оккупированной территории. Начиная с 90-х годов, когда термин «геноцид» стал золотым стандартом для определения подобного рода преступлений, вот этот тезис в политической риторике, тезис о том, что имел место геноцид не только еврейского, но и славянского народа, в политической риторике он практически уже не употреблялся. О геноциде славян не вспоминали. И можно объяснить, почему. Потому что, во-первых, это было невыгодно по политическим причинам. Мы понимаем, что в первые десятилетия после падения Советского Союза политическая риторика была крайне критично по отношению к советскому периоду. А в некоторых случаях история СССР просто обливалась грязью. И в этих условиях говорить о том, что советское правительство, лично Иосиф Сталин, спасли народ в целом от геноцида, ну, как-то вот не стремились. Но существует политическая конъюнктура, а существует правда истории. И вот здесь давайте перейдем к вопросу о том, что такое геноцид и почему мы называем действия нацистов геноцидом. Геноцид, согласно Конвенции Организации Объединенных Наций, а это консенсусное определение, это действия, совершаемые с намерением полностью или частично уничтожить этническую, расовую, религиозную или национальную группу как таковую. Да? То есть, чем он отличается от сегодня, да, в нашем сегодняшнем понимании, в понимании международного права, от преступлений против человечности? Он отличается тем, что геноцид – это всегда атака на группу. В случае с этносом – это атака на народ. У преступника есть цель уничтожить или сократить радикально народ, а не отдельных его людей. Понимаете? И этот геноцид может осуществляться в пяти формах. Первая форма – это прямые убийства. Вторая форма – причинение тяжких телесных повреждений этой группе. Третья – это создание условий для вымирания этой группы. Четвертая – это прерывание воспроизводства этой группы. И пятая – это похищение детей из этой группы с целью передачи их в другую группу. Вот такие пять форм. Все это геноцид. Это очень разные политики могут быть, но, тем не менее, это геноцид. И вот отличительная особенность геноцида, который осуществлялся против славянского населения, заключается в том, что он осуществлялся во всех пяти названных формах. В отличие, скажем, от Холокоста, не имело для нацистов никакого смысла похищать еврейских детей и делать из них немцев, потому что евреи подлежали тотальному уничтожению. Но по отношению к славянам, русским, украинцам, белорусам и полякам, славянам жизненного пространства, применялась другая политика. И вот эта политика, она, безусловно, была очень разнообразной, но геноцидальной. Значит, когда мы, вот такой тоже важный момент, когда мы говорим о геноциде славян СССР, нам постоянно пытаются указать на то, что, ну, а как же вот, почему вот именно русские, украинцы, белорусы, а вот, например, хорватов не геноцидили, они, наоборот, были союзниками Третьего Рейха, и болгары были союзниками Третьего Рейха, и словенцы. Да? Ну, надо понимать, что территория вот этих названных мной стран, да, Хорватия, Болгария, она никогда не рассматривалась нацистами как жизненное пространство. Она не рассматривалась как объект для переселенческой политики, то есть как территория, на которую должны переселиться в результате немцы и возделывать там землю. А вот европейская часть Советского Союза и Польша рассматривались именно как Lebensraum, как это называли нацисты, да, именно как жизненное пространство, как пространство для поселенческой колонизации, а не просто захвата. И, собственно, этим и был обусловлен этим и была обусловлена политика геноцида. И первым, кстати, это заметил никто иной, как Рафаэль Лемкин, автор термина геноцид, американский юрист еврейско-польского происхождения, который, собственно, разработал термин «геноцид», разработал его теорию и настаивал на его принятии как юридического термина. И вот в голове у Лемкина не было никакой конкуренции относительно жертв. Он считал, что и еврейское население подверглось геноциду, и славянское население. И вот он не очень много написал о геноциде славян, но, тем не менее, есть совершенно четкие его высказывания. Во-первых, о том, что он считает это геноцидом, а во-вторых, он понимает природу этого геноцида. Это был геноцид колониальный, да, цель которого заключалась в том, чтобы очистить землю от ненужного населения и заселить ее высшей расой. Вот это мнение Рафаэля Лемкина, абсолютно верное, которое, кстати, целый ряд западных историков очень успешно в 21-м, уже в 20-м, сначала уже в 21 веке развил и описал. Итак, мы переходим к ключевому, наверное, ключевому маркеру, который отделяет преступление геноцида от другого преступления. Вот какой это ключевой маркер? Это намерение. Да? Вот вы, если внимательно слушали определение, вы должны понимать, уважаемые зрители и слушатели, что количество жертв, оно в данном случае не так важно. То есть речь геноцидом становится как полное уничтожение народа, так и частичное. Если уничтожили и хотели уничтожить не весь народ, а просто существенно сократить, это все равно геноцид, просто другой его тип. А вот ключевым маркером для определения того, является это геноцид или нет, предстает намерение уничтожить группу как таковую. То есть, если такое намерение было, это геноцид. Объясняю разницу. Например, ну, вот недавно у нас была Татьяна Викторовна Алентьева, замечательный историк, американист, с которой мы обсуждали политику президента Эндрю Джексона и упоминали там переселение 5 цивилизованных племен за Миссисипи. Да? Это была, по сути, депортация цивилизованных индейских племен для освобождения земли. В ходе депортации племени Чероки умерло, депортация эта осуществлялась совершенно варварскими способами, абсолютно безразлично к судьбе населения и так далее. Вот можно ли считать это геноцидом? Нет. Потому что не доказано, чисто юридически, что у президента Эндрю Джексона или у непосредственных исполнителей этого варварского на самом деле акта было намерение, чтобы при депортации значительная часть людей из племени Чероки умерла. Если будет где-то в архивах найден приказ, указ или высказывание просто хотя бы Эндрю Джексона о том, что сделайте так, чтобы они умирали, тогда это можно будет считать геноцидом, потому что будет доказано намерение их умертвить. Пока этого нет, это варварство, это можно квалифицировать как преступление против человечности. Но это не геноцид, потому что здесь не было намерения уничтожить группу. Понимаете? А что с нацистами? Да, что в случае с нацистами? Было ли у них намерение уничтожить группу русских, украинцев, белорусов? Какими документами или какими свидетельствами это намерение устанавливается? Вот этим, собственно, я в течение достаточно многих лет занимаюсь и с полной уверенностью за свои слова утверждаю, что это намерение у нацистов существовало. Итак, давайте с вами окунемся в вопрос доказательств существования такого намерения. Вот Нюрнбергский процесс 7 января 1946 года для дачи свидетельских показаний приглашается бывший обергруппенфюрер СС Эрих фон Денбах Зелевский, человек очень осведомленный и влиятельный, близкий к главе СС Генриху Гиммлеру. И давая эти показания, он рассказывает про совещание в замке Вивельсбург, которое произошло с 12 по 15 июня 1941 года. Это было совещание Генриха Гиммлера с его ближайшими соратниками, которым предстояло работать на оккупированных территориях Советского Союза. И на этом совещании, по утверждению Бах-Зелевского, Гиммлер заявил, что цель похода на восток – это сокращение числа славян на 30 миллионов человек. И по понятным причинам это заявление, конечно, заинтересовало очень советского обвинителя Юрия Покровского, который стал задавать дополнительные вопросы Бах-Зелевскому, но он не задал одного, на мой взгляд, самого важного вопроса. А почему именно 30 миллионов? Вот откуда взялась эта цифра? Сегодня мы знаем, кто и когда высчитал эту цифру. Эту цифру высчитали нацистские экономисты, которые, в общем, решали такую побочную задачу. Да? Для нацистских экономистов и для главы фактически этого вот идейного направления Герберта Бакке, статс-секретаря Министерства сельского хозяйства и продовольствия, было важно преодолеть последствия британской морской блокады. Дело в том, что Германия очень серьезно зависела от продовольственного импорта, и для того, чтобы не допустить голода в Германии, такого, какой случился во время Первой мировой войны, когда Британия точно так же с помощью своего могучего флота осуществила вот эту морскую блокаду, Герберт Бакке стал разрабатывать план тотального ограбления советских территорий. Его идея заключалась в том, что нужно быстро захватить черноземные зоны СССР, юг России, Украина, Северный Кавказ, и дальше все зерно, производящееся там, перенаправить на снабжение Рейха и вывести в Германию для поддержки рационов немецких обывателей. При этом в нечерноземной зоне Советского Союза должен был возникнуть ужасный голод, в результате которого, по расчетам Бакке, предстояло голодная смерть от 20 до 30 миллионов, как он сам характеризовал группу жертв, великороссов. И вот люди, которые, ну, это последний рубеж обороны, я бы сказал, критиков, да, они утверждают, что ну да, конечно, такой план был. Сначала, когда этот план мы опубликовали на русском языке совсем недавно, но говорить о нем начали раньше, в середине еще десятых годов. И нам сначала говорили наши критики, что такого плана не существует, что это просто бумажка, что у этих, у этого документа это ведомственная аналитика, не было никаких последствий, но это смешно. Конечно, это был совершенно четко нацистский план, зафиксированный в директивах по экономической политике экономического штаба ОСТ, на основании которого была создана знаменитая зеленая папка Геринга и желтая папка, это сборник инструкций для сельскохозяйственных фюреров, которые должны были грабить советские территории. И вот последняя линия обороны, уже признали, что план был, и даже что он реализовывался, последняя линия обороны критиков заключается в том, что это все-таки уничтожение не по этническому принципу, это уничтожение лишних ртов. Ничего подобного. То есть, конечно, экономическая мотивация здесь была, но в самих директивах по экономической политике четко говорится, что уничтожить нужно не просто потому, что эти люди экономически нам невыгодны, а потому что они великороссы. А великороссы, что при царе, что при большевиках, всегда являются основными врагами Германии и Европы. И вот из этого документа, да, из этих расчетов, точнее, Герберта Бакке, 30 миллионов перекочевали в речь Гиммлера, который формулировал объект уничтожения именно как этническую группу. Необходимо сократить число славян на 30 миллионов человек. Именно славян, а не кого-то другого. О дальнейшем поговорим после новостей.
Я и моя команда делаем прошлое нашей страны и всего мира интересным и доступным для тех, кто им интересуется. Помимо открытых бесплатных видео, которые еженедельно выходят в наших социальных сетях, мы делаем контент на платных платформах «Спонсор» и «Бусти». Там вы можете смотреть видео от наших постоянных экспертов Кирилла Назаренко, Ксении Чепиковой, Григория Притко и вашего покорного слуги. Интервью с ведущими историками и ответы на ваши вопросы. Закулисье наших экскурсий и фестивалей. Уникальные текстовые материалы, посвященные событиям разных эпох и удивительным судьбам людей. А для тех, кто хочет узнавать все первым, мы публикуем видео цифровой истории в раннем доступе. Присоединяйтесь к нам на спонсор и Бусти и становитесь частью нашего сообщества. Вы можете выбрать вариант подписки или разовое пожертвование. И также напоминаю, что площадка Бусти дает возможность поддержать нас из других стран. Спасибо за ваше участие и увидимся в новых выпусках.
И снова доброе утро, дорогие друзья. С вами я, Игорь Яковлев. Это «Исторический ликбез». Мы продолжаем говорить о геноциде советского народа, который был признан Государственной Думой Российской Федерации на прошлой неделе. И вот на следующей неделе, 19 апреля, у нас День единых действий памяти жертв геноцида советского народа. Этот день будет ознаменован мероприятиями на государственном уровне, на уровне учебных заведений, в школах пройдет много, я думаю, памятных акций, и это, конечно, делает тему особенно актуальной. Но в конце прошлого блока мы говорили о том, что нацистская бюрократия сформировала план уничтожения 30 миллионов советских граждан путем организованного голода. И вот фраза Генриха Гиммлера, она очень характерна, потому что, когда он говорил, что цель похода на Россию сокращение числа славян на 30 миллионов человек, он, во-первых, совершенно четко утверждал, что у нацистского руководства существует такое намерение, да, намерение, важное для определения геноцида. Это, во-первых. А во-вторых, из речи Гиммлера, переданный в показаниях Эриха фон Донбах-Зилевского, понятно, что голод должен был стать не единственным средством истребления, что действия нацистских палачей должны были поддержать эту политику голода и под разными предлогами уничтожать максимальное число советских граждан, потому что это соответствовало целям Германии на Востоке. Одну из этих целей мы уже назвали, это очищение земли, это было зафиксировано в документах Нюрнбергского процесса, но была и вторая мотивация, о которой тоже нужно сказать. Эрих фон Донбах-Зилевский был человеком чрезвычайно осведомленным, мне удалось получить его показания, которые он давал еще до процесса, когда с ним работали американские исследователи. И вот в этих показаниях он говорит о том, что антипартизанская борьба постепенно использовалась в качестве предлога для проведения других мер, таких как уничтожение евреев и цыган и систематическое сокращение числа славянских народов примерно на 30 миллионов душ. И дальше он указывает, зачем это делалось, чтобы обеспечить превосходство немецкого народа. Здесь речь не об экономической мотивации, речь о задаче закрепить немецкое господство над захваченными территориями путем сокращения численности коренного населения, которое было более многочисленным, чем немцы. Вот в ходу у немцев постоянно была поговорка «нас 90 миллионов, а их 190 миллионов». Да? То есть население СССР, оно было значительно более многочисленным, чем немецкое население. И закрепление захваченных земель Востока за собой нацисты видели только в прямой связи с радикальным сокращением коренных народов. То есть вот геноцид, он способствовал этой цели и имел демографический подтекст. Не лишним будет напомнить, что в ноябре 1941 года Герман Геринг, это нацист номер два и официальный преемник фюрера, говорил с графом Галеаццо Чиано, министром иностранных дел Италии, и зятем Бенито Муссолини, и он сказал Чиано, что этой зимой в России умрут от 20 до 30 миллионов человек. Вероятно, это к лучшему, ведь некоторые народы нужно сокращать. Некоторые народы нужно сокращать. Вот это нужно сокращать очень важно, потому что оно, опять же, устанавливает наличие геноцидального намерения. И, соответственно, все, что было последствием этой стратегии, это было геноцидом, а не другим типом преступлений. Интересно, что вот этот разговор произошел в ноябре и отразился в донесении Чана в Берлин, в Рим, Бенито Муссолини, и в те же самые ноябрьские дни сам Гитлер, беседуя с румынским вице-премьером Михаем Антонеску, согласился с тезисом собеседника, что славянство представляет собой огромную биологическую проблему, связанную с рождаемостью в Европе, и заявил, что необходимо сообща работать, чтобы уничтожить славян. «Моя миссия, если мне удастся, — заявил фюрер, — уничтожить славянство». Таким образом, речь идет именно о намерении уничтожить этническую группу. Ну и вот очень любопытно, что этот тезис об уничтожении 30 миллионов, он циркулировал среди эсэсовцев очень долго и отразился в показаниях разных лиц и вообще в свидетельствах разных лиц, которые находились в разных географических точках, но они знали о существовании этого плана. Например, если мы возьмем показания, недавно введенные мной в научный оборот, я очень внимательно изучал эти документы, показания Эбергарда Герфа, это заместитель, будущий заместитель Эриха фон Денбах-Зелевского по штабу борьбы с партизанами, ну, точнее, с бандами, потому что немцы сами заменили слово «партизан» негативным эвфемизмом «бандит». Так вот, Герф, который предстал подсудимым на Минском процессе, он находился в Советском Союзе, попал в советский плен, он сообщил, что о тех мерах, которые Гиммлер применял против советского населения, свидетельствует тот факт, что он отдал указание начальнику главного штаба по борьбе с партизанами Баху об уничтожении 20 миллионов русских. Об этом в 43-м году мне рассказывал Вильгельм Кубе, высокопоставленный чиновник нацистской гражданской администрации, да, глава Генерального округа Белоруссия, которому Бах говорил о полученном им задании от Гиммлера. Но позже существование такого приказа Герфу подтвердил и сам Бах-Зелевский, уточнив, что уничтожить предстоит не 20, а больше 30 миллионов. То есть, смотрите, Бах-Зелевский в Нюрнберге рассказывает о таком приказе Гиммлера, и параллельно, не зная о том, что происходит в Нюрнберге, в Минске то же самое рассказывает Эбергард Герф, бывший заместителем Бах-Зелевского. Совпадение? Не думаю. Интересно, что другое свидетельство о существовании такого приказа было получено в Западной Германии в послевоенное время. Оно содержится в мемуарах человека по имени Рудольф Кристоф фон Герсдорф. Это высокопоставленный немецкий военный, руководитель разведки группы армий «Центр». Он описал, это человек, который, в принципе, благополучно пережил денацификацию, он был участником заговора Штауфенберга против Гитлера, его не раскрыли, но о его антигитлеровской позиции, правда, 44-го года, стало известно уже в послевоенной Германии, и там он очень почитался, был награжден государственными наградами, благополучно прожил долгую жизнь, и вот Герсдорф написал мемуары, в которых рассказал следующий эпизод. Оказывается, во время наступления летом 41 года в белорусский город Борисов, где находилась ставка группы армий «Центр», приехал Франц Зикс, это эсэсовец, глава передовой команды «Москва» из «Айнзацгруппы Б». И вот он сообщил, что существует план истребить 30 миллионов человек в России, разрушить, истребить с помощью голода, и ответственность за эти меры по линии СС будет нести Эрих фон Денбах-Зелевский. То есть опять вот у нас есть независимое свидетельство об этом приказе, полученное вообще не из показаний, а из свидетельства человека, который в Западной Германии почитался очень уважаемым. Да? Еще одно свидетельство, оно содержится в показаниях человека по имени Фридрих Екельн. Это тоже высокопоставленный эсэсовец, высший фюрер СС и полиции в рейхскомиссариате Остланд. И он на допросе 2 января 1946 года в Риге упомянул директиву Рейхсфюрера СС об истреблении десятков миллионов русских, правда, сославшись на Герфа. Он сказал: «Герф говорил мне, что фон Денбах получил от Гиммлера приказание об уничтожении 20 миллионов советских граждан на территории Советской Белоруссии и к востоку от нее вслед за продвижением немецкой армии. Эту акцию эсэсовец связывал с целью быстрейшего покорения захваченных нами советских территорий, исходя из программы жизненного пространства для немцев». Он пытался утверждать, что сам он к реализации истребительных планов прямого отношения не имел, но в реальности Екин проводил также беспощадную политику уничтожения, ярким образцом чего является, например, операция «Зимнее волшебство», проходившая под его командованием в феврале-марте 43-го года в русско-белорусско-латвийском приграничье. В ходе этой операции оккупантами была создана 15-километровая мертвая зона, где значительная часть населения, вот по современным меркам, от 10 до 12, по современным оценкам российских и белорусских историков, это 10-12 тысяч человек, они были физически уничтожены с особой жестокостью. Ну, и для того, чтобы, так сказать, создать некую картину, да, а не только сухие цифры назвать, я приведу воспоминания Альфреда Витинша, это латышский полицейский, который рассказал на допросе, что штурмбанфюрер СС Фриц Мишгравис сказал ему после операции: «Я выполнял приказ генерала Екельна, который приказал уничтожить все русское на своем пути. Я сжег более 200 сел и деревень, сжигали также детей и стариков, так как с ними некогда было возиться. Полегло их тут 10 тысяч, а может быть и больше, всего разве упомнишь? Их и не следует щадить, а уничтожать всех до единого. Приказ Екельна есть приказ фюрера, и мы должны защищать его интерес». Вот таким образом у нас есть показания целого ряда высокопоставленных эсэсовцев, которые вполне согласуются друг с другом и с другими историческими источниками. Все они организовывали и осуществляли политику массовых убийств, и все они так или иначе были осведомлены о том, что над этой политикой давлеет намерение уничтожить от 20 до 30 миллионов советских граждан. Но эти показания не единственные. Вот очень интересный документ о геноцидальном намерении я обнаружил совсем недавно. Это показания Пауля Шеера. Пауль Шеер – начальник полиции города Киева, тоже высокопоставленный эсэсовец. У нас существует довольно много мифов о генеральном плане ОСТ. Мы, наверное, посвятим этому проекту отдельную передачу, но как-то вот в медийной среде утвердилась неверная точка зрения, что генеральный план ОСТ был какой-то такой, знаете, отвлеченной фантазией, либо сборником черновиков, которые не имели никакого практического воплощения. Это не так. Полноценно, да, генеральный план ОСТ был не закончен, но отдельные фрагменты не только были закончены, но и перешли в стадию реализации. Первые немецкие города, мы должны с вами это очень четко понимать, первые немецкие города на захваченной советской территории уже были построены в 1942 году. Первым таким городом стал Хигевальд, заповедный лес, возведенный, это не город, конечно, в полноценном смысле, это городок, да, но он был возведен возле Житомира, и там началась уже, хотя и не очень активная, но колонизационная жизнь. Там располагалась ставка Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, и Гиммлер постройкой Хигевальда был чрезвычайно воодушевлен, потому что в этом маленьком населенном пункте он видел зерно могущественной немецкой империи на Востоке. И вот чем интересны показания Шеера? Они интересны тем, что там содержится речь, неизвестная доселе, речь Генриха Гиммлера, в которой отражен вот этот экстаз от постройки Хигевальда, от начала колонизации Востока. И, конечно, там речь идет об истреблении славянского населения. Гиммлер говорил, что наша задача, то есть вот задача эсэсовцев, очистить территорию Украины для будущего переселения немцев. Для этой цели мы должны вести массовое истребление советских граждан. По утверждению Гиммлера, число украинцев также должно сократиться в связи с потерями на фронте, а оставшиеся военные вместе со всей Красной Армией будут уничтожены. Мирное украинское население на оккупированной территории нужно свести до минимума. Гиммлер дал нам указание, что для достижения этой цели необходимо Первое. Как можно больше арестовывать и уничтожать мирных советских граждан под видом борьбы с антигерманским движением. Безусловно, уничтожать всех, кто хоть в малейшей степени подозревается в борьбе против немцев или сопротивляется нашим мероприятиям. Часть трудоспособного населения Украины вывозить в Германию на каторжные работы. Оставшееся в живых украинское население, то есть не уничтоженное по каким-либо причинам и не угнанное на каторжные работы в Германию, Гиммлер намеревался переселить в Россию, а территорию Украины заселить немцами. И эта стратегия, вот помните это определение из приговора Нюрнбергского трибунала, да, отделаться от местного населения путем изгнания и истребления. То есть здесь комбинация двух практик уничтожения и истребления, этнической чистки и, собственно, геноцида. И Шейер сообщил следствию, что эти директивы лежали в основании крайней жестокости оккупационного режима. По его словам, под видом партизан расстреливалось очень много советских граждан. Если кто-то был обнаружен в лесу, то независимо от того, по каким причинам он там находился, его полиция часто расстреливала как партизана. А почему человек мог оказаться в лесу? Да потому что в городах был организован чудовищный голод. Чудовищный совершенно. И люди шли в деревни и в леса для того, чтобы найти пропитание. Их там убивали как партизан. К партизанам также причисляли всех, у кого не было документов. Малейшего неповиновения было достаточно для ареста и последующей казни. Эти аресты служили политике Гиммлера подготовить место для немецких колонистов по окончании войны. Вот это именно геноцидальная политика, потому что в ее основе лежит геноцидальный умысел сократить численность коренного населения. Интересно, что аналогичные показания дал обершарфюрер СС Вильгельм Геллерфорд. Он служил в оккупированном Днепропетровске. Чин у него был мелкий и не подразумевал присутствие на личных совещаниях с Гиммлером. Но, тем не менее, от своего начальника, штурмбанфюрера СС Вильгельма Мульде, Геллерфорд получил схожие указания. При этом вот интересно, что он отмечает некие разногласия в немецких, в нацистских верхах. Он говорит о том, что министр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг, который был украинофилом и считал, что нужно пестовать украинское националистическое движение, потому что русский – это очень серьезный противник, и необходимо приобрести как можно больше союзников против них. Но верха Третьего Рейха – Гитлер, Гиммлер, Борман – они полагали, что Розенберг – прожектор, и что немцы справятся без предоставления особых прав украинскому националистическому подполью. По этим причинам, в частности, не состоялось провозглашение украинской государственности, которую попытались осуществить бандеровцы в начале войны, да? То есть не хотели немцы, не хотели нацисты с ними делиться. Вот. Так вот, Розенберг, он считал, что украинцы должны сохраняться, они будут покорными рабами на плодородных полях черноземной территории Советского Союза. А вот в первую очередь уничтожать надо великороссов. Но и Гиммлер, и Борман, и, конечно, Гитлер, они с началом колонизации пребывали в эйфории, и они посчитали все это излишним. Нужно уничтожать как можно больше всех советских славян, потому что они одинаково нигилистически настроены, и заселять эти территории немцами или, во всяком случае, радикально их контролировать. И вот о чем рассказывает Геллерфорд. Он говорит о том, что министр восточных территорий Розенберг предлагал ограничиться уничтожением коммунистов, а советское население вывозить в Германию и другие оккупированные страны, а также использовать на самой Украине как рабочую силу. Но поскольку, говорил Мульде, нашим непосредственным начальником является Гиммлер, то мы должны исполнять приказы шефа СС. И этим самым Мульде дал указание приступить к массовому истреблению советских граждан. Ну и вот эти директивы, они действительно доходили до самых низовых органов СС. Я работал с показаниями двух рядовых палачей, Ганса Рица и Ренгарда Рецлафа. Ганс Риц был эсэсовцем, а Ренгард Рецлаф служил в тайной полевой полиции, в общем, тоже в структуре, подчинявшейся Гиммлеру. И вот два этих человека, чем интересны, они предстали перед судом на первом процессе, где судили именно немцев, нацистов. Этот суд проходил в Харькове. в декабре 1943 года. Ну, а перед судом, естественно, было следствие. И вот очень любопытные показания, которые они дали. Значит, Риц, обратите внимание, образованный человек, профессиональный юрист, выпускник Кёнигсбергского университета, командовал ротой, которая была придана части зондеркоманды 4Б, дислоцировавшейся в Таганроге. И вот Риц так охарактеризовал Гиммлера в своих показаниях. Гиммлер всегда восстает в Германии против бумажных параграфов, то есть против статей закона. Да? Он хотел бы втиснуть все в рамки мировоззрения отдельных руководителей СС. Если в Германии Гиммлер маскировал нарушение существующих законов, то в России ему никакой маскировки и не потребовалось. Гиммлер и его гестапо получили возможность поступать с русскими людьми по своим прихотям. О том, что это за прихоти, Риц узнал от командира тайль-команды гауптштурмфюрера Вильгельма Экхарда. Примерно в июле 1943 года, когда я нес службу в качестве командира роты СС при Таганрогской полиции, шеф последний, капитан Экер, дал мне следующее указание. Не следует быть слишком мягкими в отношении к гражданскому населению оккупированной территории России. Свои действия в этой области следует производить все время, помня о будущем германского народа. Чем меньше будет русских, тем больше будет обеспечена безопасность немцев, говорил капитан Экхард. В случае наличия подозрения об антигерманских настроениях лучше расстрелять больше русских, чем оставить живых хотя бы одного из подозреваемых. От старых европейских понятий о праве следует полностью отказаться. Ему, Экхарду, доподлинно известно, что такая установка является точкой зрения германского верховного командования, хотя открыто об этом и не говорится. Что касается Рецлова, то он дал показания о том, что в мае-июне 41 года он прошел обучение в полицейском батальоне «Альтенбург», сотрудников которого готовили именно для работы на оккупированной территории СССР. И вот что он говорил. На курсах даже было организовано несколько лекций руководящих чиновников ГФП, которые прямо указывали, что народы Советского Союза являются неполноценными и должны быть в подавляющем большинстве уничтожены, а в незначительной своей части использованы в качестве рабов. Эти указания исходили из политики германского правительства. Основанием для массовых убийств был фанатичный национал-социалистический расизм. На протяжении многих лет нас воспитывали в таком духе, что немцы являются людьми высшей расы и призваны установить новый порядок в Европе, признавался Рецлов. В этих лекциях нам говорили о том, что русские являются варварами, людьми, не имеющими своей культуры, и призывали нас к тому, чтобы по приезде на Восточный фронт мы истребляли русских. Ну и Рецлов активно принял в этом участие, в частности, он уничтожал заключенных харьковской тюрьмы в душегубке, в газвагене. И вот он приводит очень любопытное высказывание начальника харьковской тюрьмы, сотрудника СД Каминского. После первой казни тот поприветствовал Рецлова словами: «Слыхал, что вчера вы имели возможность непосредственно поучаствовать в освобождении завоеванной нами земли от русских». Конечно, показания подследственных являются особым историческим источником. К ним нужно относиться очень осторожно и сопоставлять их с другими источниками. Можем ли мы подтвердить то, что говорили, скажем, Рецлов, Шеер, Геллерфорд другими источниками открытого характера? Да, безусловно, можем, потому что ровно о том же Гитлер и Гиммлер говорили совершенно открыто. Ну вот, например, в апреле 1943 года на совещании с чинами СС в Харькове Гиммлер изложил свою стратегию победы. «Им, русским, пришлось чудовищно сильно мобилизовать свой народ, и я считаю, что мы должны подходить к ведению этой войны и нашего похода на восток следующим образом. Как мы лишим русских наибольшего количества людей, живых или мертвых? Мы делаем это, убивая их, беря их в плен и заставляя работать, стараясь полностью заполучить в свою власть области, которые мы занимаем, и оставляя области, которые мы покидаем, полностью безлюдными. Если мы, я убежден в этом, будем вести войну, последовательно проводя линию на уничтожение людей, то лично я не сомневаюсь, что еще в течение этого года и следующей зимы русские будут обескровлены». В декабре другая речь. Немецкий народ единственный, который может отбить, победить, и можете спокойно использовать это слово, истребить, массово истребить этих русских до последней горстки. И мы сделаем это. Они истекают кровью, конечно, медленно, но верно. Здесь, в этой войне на Востоке, разворачивается борьба на уничтожение между двумя расами. В этой борьбе на уничтожение есть только азиатские правила, а именно будет истреблена и уничтожена мужская сила либо одной расы, либо другой. Ну и чуть позже Гиммлер сказал своему врачу Феликсу Керстену: «Главное управление СС по вопросам расы и поселений подсчитало, что к 1952 году население России составит 200 миллионов. Оно растет со скоростью где-то 3 миллиона в год. Чтобы с этим справиться, говоря по-военному, мы должны убивать от 3 до 4 миллионов русских в год». Ну, есть аналогичные высказывания Адольфа Гитлера, за нехваткой времени я уже не буду их применять. Могу сказать только одно в завершении нашего сегодняшнего разговора, что в ходе рассекречивания документов и целенаправленного научного поиска обнаруживается все больше свидетельств о том, что массовые убийства жителей оккупированных территорий объясняются не только желанием их запугать, но и намерением значительно сократить число русских, украинцев и белорусов для достижения колониальных целей нацистской Германии. С каждым годом свидетельств о наличии такого намерения, которое только и определяет геноцид и доказывает геноцид, все больше. И по-настоящему объективный историк вряд ли может это сегодня игнорировать. Вот у нас есть достаточно много критиков, которые как-то провоцируют конкуренцию жертв. Славяне, евреи, Холокост, уничтожение славян. Не нужно этого делать. Нужно описывать эти программы, они были разными, но, тем не менее, и та, и другая, и те, и другие были геноцидом. Это надо очень хорошо понимать, и замечательно, что теперь это является юридическим фактом в Российской Федерации. Спасибо за внимание, друзья. С вами был Егор Яковлев, это «Исторический ликбез» на радио «Спутник».